Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и это очередной подкаст, который мы посвящаем Национальной футбольной лиге третью неделю подряд. Был очень большой риск, что сегодня этого подкаста не будет, потому что я ленивая скотина, Леха занят был велоспортом, итальянцами нашими любимыми и так далее, а я ничем не был занят, я просто все проворонил и так далее. Поэтому подкаст мы пишем его позже, чем обычно. Пишем его уже очень, ну, 4 дня прошло, как бы после окончания последних матчей недели. Ладно, 3 дня после понедельника. Но все-таки не собраться мы не могли, потому что есть что обсудить. Была бы скучная неделя, наверное, мы бы забили и такие, ай, ладно, обсудим на следующей неделе. Но неделя была очень далекой от понятия «скучная». Неделя была прям очень-очень веселая. И количество супер-хайлайтов. Но это прям невозможно не обсуждать, потому что, ну блин, таких вещей, возможно, мы не увидим вообще никогда в истории футбола. Так что давайте с этого начинать. Виталий Волоча, Алексей Борисовский, Спортхаб, третья неделя НФЛ. Ну и с чего начнем, Лех, с чего начнем?
Всем привет. Ну, я с тобой согласен по поводу того, что были такие вещи, которых, ну, мы, может быть, не увидим. Я не думаю, что никогда прям не увидим, но мы не увидим в ближайшие лет. Там лет 10-15, и я не уверен, что к тому времени моя жизнь еще будет связана со спортом, например, потому, вообще, несмотря на все трудности, которые нас вообще сопровождали в начале этой недели, все-таки очень хотелось это все дело обсудить. Начнем, наверное, как раз-таки с вот этих вот моментов, с самых легендарных и исторических, хотя матч конкретно был, наверное, не самый интересный.
Да, начинаем мы с матча одной из худших команд лиги, Detroit Lions против Baltimore Ravens. Очень непонятная игра, я не знаю, кто смотрел эту игру полностью в прямом эфире, вы прям герои нации, я не знаю, что бы меня заставило это посмотреть, но закончилась эта игра точно так же, как она и начиналась, да, то есть Джастин Такер подошел к мячу и пнул его очень и очень и очень далеко, а при счете 16-17 в пользу Детройта на последних секундах, последнее владение, Такер забивает с 66 ярдов, причем не просто забивает, а как Кавай Ли Леонард в легендарном финале конференции, да, только не с 4 баунсами, а с 1 ударом о перекладину. Мяч вваливается все-таки в ворота Детройта. Балтимор выигрывает 19-17. 66 ярдов. Вообще про игру говорить не хочется, да, потому что, ну, Ламар там свое бегал, окей. Гофф, мы уже говорили о том, что Гофф не является ужасным квотербеком, более-менее что-то там свое играет, но это все не важно, это все абсолютно не важно, потому что, ну, здесь надо говорить исключительно про это. Что дальше? Куда дальше? Сколько он еще будет бить? 70? На тренировках мы знаем, что бить, что он такое забивал. Есть предел вот этому, и кто теоретически из кикеров, которых мы сейчас знаем, способен хотя бы на такое. Ну что да, мы потом проговорим про еще один кик веселый, да, который тоже рекордом закончился. Но 66 ярдов. Если бы мне кто-то сказал там 5 лет назад, что рано или поздно в НФЛ кто-то забьет 66, кто это будет, я бы не думая назвал бы, да, Такера. Это олдтаймер, это лучший кикер в истории. И как так происходит? Почему никто так не умеет, как он?
Боже, сколько вопросов про кикера. Ну, слушай, да, наверное, Такер на данный момент это лучший кикер в истории, но обычно статистика у всех игроков идет вниз именно в конце карьеры, потому еще посмотрим, что Такер сделает в конце карьеры, да, потому что, наверное, по совокупности Адам, ну все-таки Винатьери на данный момент, ну, как бы более ли кикер с портфолио посолиднее, чем Такер все еще на данный момент. Что касается ударов именно супердальних, то здесь Такер не является лучшим. Хотя репутация у него на самом деле такая и есть. На самом деле у Брета Мейхера было 3 из 3, ну вообще в карьере с расстояния свыше 60 ярдов. У Мэтта Прейтера также статистика лучше, чем у Такера. У Такера до этого матча был, ну, всего 1 из 5 реализованных таких киков в карьере. И это единственное попадание, оно также было против Детройта, кстати говоря. Так что, по сути, поднимает свою статистику Джастин Такер как раз-таки на этой команде. Что еще забавно, после матча сам сам Такер сказал, что он два раза бил на тренировке перед матчем с этого расстояния и оба раза промазал. Вот, так что, может быть, слегка сменился ветер, или еще что-то случилось, или просто он как-то разогрелся, или мотивация какая-то дополнительная была, но все-таки забил с такого расстояния, при том, что и в самом матче он мазал с расстояния 49 ярдов. Вот, ну, так что где-то здесь и талант, но где-то здесь и повезло все-таки. Из тех, кто может в данный момент побить этот рекорд, это Мэтт Прейтер. Так что, наверное, стоит вообще сейчас про это сказать, потому что в плане, на самом деле, ну, вообще ситуация с Мэттом Прейтером на этой неделе была чуть позже. Но, в принципе, раз уж мы это дело задели, то, может быть, и стоит про это поговорить, потому что как раз-таки Такер побил рекорд Мэтта Прейтера, 64 ярда, был предыдущий рекорд в 2013 году. Он состоялся и бил на рекорд и на этой неделе уже кикер Аризоны на данный момент против Джексонвилля в конце первой половины матча, но не сумел добить он до ворот и получили обратно просто в лицо Аризона. И возврат этого удара, ну, тоже на рекордные 109 ярдов. Так что, с одной стороны, как бы Такер и реализовал, да, рекордный кик, а с другой стороны, ну, более классный кикер именно на таких дистанциях Прейтер не только не забил рекордный кик, но еще и получили рекордный, а не возврат в ответ. Это вообще какой-то трэш. Я в тот момент просто кричал и прыгал.
Но кик-сикс, ты знаешь, я чуть ли не впервые в жизни там вижу кик-сикс, потому что я видел, ну, в НФЛ так точно, да, по студентам такое довольно часто бывает, да, там много плохих кикеров, которые думают, что они хорошие кикеры, но в НФЛ я не помню, чтобы я видел такое, но люди тоже должны понимать, да, что есть пантовая формация, есть формация для филдгола, да, при формации для филдгола очень редко игроки быстро набирают скорость, да, то есть потому что, ну, нету расчета на то, что игроки атаки, то есть игроки команды, которые бьют филдгол, что им придется что-то там блокировать, да, в ответку, и вы все прекрасно понимаете, как выглядит пант и как выглядит филдгол. И, соответственно, здесь ситуация была супер простая. Бить с 68, рискуя, ну, ты точно знаешь, что если ты не добиваешь, то первых там ярдов 40 человек, который ловит мяч, он пробегает вообще без сопротивления, абсолютно. И да. Он, у него уже есть маршрут, он уже понимает, куда бежать, потому что ты не можешь выстроить игру своей защитной структуры, которая блокирует, собственно, подход защиты к бьющему филдгол, для того, чтобы они потом перехватывали. И это, блин, это настолько тупо вообще выглядело. То есть ты говоришь, ты ржал, я тоже такой смотрю, думаю, что вообще происходит, почему это происходит, как это вообще возможно? Ну, Джексонвилл же вел в этом матче, вел 19-10, да, во второй половине, и ну, если бы не вот тот возврат абсолютно дебильный, это была бы супер простая игра для Аризоны. Она и так была простой для Аризоны. Но это, конечно, максимально мемные два момента. И то, что они случились в один день, один за одним фактически, да. Прейтер теряет рекорд, потом вот эта попытка жалкая, ну, я не знаю, как ее правильно назвать. Хотя, ну, ударил-то он ровно. То есть, если бы чуть-чуть силы побольше, он бы забил. Это вообще был бы какой-то цирк, потому что рано или поздно что, с 80 бить начнут. Но вот эти, конечно, игры кикеров, это, конечно, просто забавная вещь. Ну и Джамал Энгиу, опять-таки, 109 ярдов, он повторяет рекорд. 110 не бывает в футболе, да, максимум это 109. То есть никто его побить не сможет, его могут только повторить, ибо от дальней точки...
Ну, это же есть повторение, ну, да, рекорда тоже повторение по возвратам. Рекорда. Не именно филдгола, а вообще просто.
Да, больше возврата ты никак абсолютно не сделаешь. Ну, если говорить вот про эти две игры, которые мы уже так обсудили, да, и Детройт, который 0-3 проигрывает, и Джексонвилл.
Кстати, можно я еще про кикеров скажу? Потому что у нас был в чате разговор про Себастьяна Джаниковски, и мне говорили, что кикер, он, ну, типа, не самый лучший, не оправдал там выбор в первом раунде Окленда еще на тот момент. Я согласен с тем, что он, в принципе, не оправдал, ну, этот пик, да, в первом раунде.
Леша, извини, могу я перебить тебя? Каким должен быть кикер, чтобы оправдать свой пик в первом раунде?
Ну, никаким.
Это же вообще нонсенс какой-то.
Нет таких кикеров, да. Нет, просто-напросто. В общем, я к тому, что я изучил статистику, посмотрел из года в год общую по лиге. И я заметил, что за последние 20 лет очень сильно прибавили кикеры как в точности, так и в расстоянии. То есть статистика нынешних кикеров, она намного круче, чем была в эпоху того же, ну, как раз таки, Джанниковски. Так что здесь как бы сравнивать не стоит. И я думаю, что это еще не предел. Это еще немного в дополнение на твой, на вопрос о том, это предел или нет. Да, я думаю, что к Special Teams и конкретно к кикам в данный момент, ну, только приходят к каким-то ультрановым там тренировкам, каким-то новым подходам, потому что, допустим, в Миннесоте еще 3 года назад вообще понятия не имели, как работать с кикерами, и я не уверен, что и до сих пор поняли. Так что я думаю, что в НФЛ вот... Но раньше по остаточному принципу, знаешь, был кикер, был какой-то белый мужик, он там что-то бьет и нормально. Но в данный момент начали уже посерьезнее к этому относиться, какие-то тренировки новые там на развитие силы. Так что, может быть, мы когда-то увидим кики ярдов где-то в 70-75.
Ну да, видишь, если взять условного классического Адама Винатьери, да, и поставить его в нынешние реалии, для него это будет удобнее, да, потому что мы помним, что изменили немного правила экстрапоинтов, да, и многие кикеры, ну, не любили бить так сблизка, да, им намного проще бить там с 35, чем с 25, да, и может он был бы стабильнее, да, вот сейчас, но вот такая взрывная тема, как у Такера, вот как у Брейдера.
Джанниковски,
ну,
действительно был таким кикером, я не зря про него вспомнил, потому что... Ну, его и взяли в первом раунде, потому что нога была прям очень мощная. И вот как раз-таки Себастьян, я думаю, очень бы выиграл от того, если бы он уже бил в эту эпоху, а не в предыдущую.
Да. В общем, Аризона выиграла у Джексонвилля 31-19, Аризона 3-0, Аризона без поражений, у Аризоны все просто прекрасно, как бы, да, мне понравилось, как их любимый подкаст подкаст Александра Прошуты про НФЛ, это понедельничный подкаст Билла Симмонса, да, который Get the Lions, как они называют атаку Аризоны, не слышал ты, как они называют? Кокаиновый офенс они это называют. Но по факту так оно и есть, потому что это просто пацаны на кокаине.
Ну, не самоуверенные, слушай. И Кинсбери, он тоже самоуверенный. Ловит. И вот этот, ну, кик, да. И тачдаун в обратку мне понравился в том числе и тем, что дали немного по козырьку и Мюррею, и Кингсбери особенно, потому что иногда игра и Кайлера, и плейколлинг у Кингсбери прям слишком какой-то, знаешь, ну, как у быка с района какого-то, я не знаю.
Ну да, или как у быка с района. Но все же, Аризона там ведет. Если что, на западе на последнем месте идет Сиэтл. Мы сегодня поговорим про команды, которые идут на последних местах в своих дивизионах, да, потому что есть о чем поговорить. Некоторые команды довольно неожиданно идут на последних местах в своих дивизионах, и ты вообще не понимаешь, что происходит. И вот об одной такой команде хотелось бы поговорить. Про команда, которая идет на последнем месте в своем дивизионе, это команда Kansas City Chiefs. У Лас-Вегаса 3-0, у Денвера 3-0, у Чарджерс 2-1, Канзас 1-2. Последнее место, мать его, в дивизионе. Канзас проигрывает на Роухеде, проигрывает в овертайме, проигрывает, ну, в концовке проигрывает Чарджерс со счетом 30-24. Херберт опять-таки показывает, что не зря я его фэнтези выбрал. Херберт реально хорош, Майк Уильямс, да, пришел в игру. И матч-то закончился вообще довольно печально для Канзаса, потому что Энди Рид в больницу
попал.
Говорят,
что там дегидрация, и все нормально.
Я не читал там подробно.
Ну, реально плохо стало человеку. Ну, забыл попить.
Нервишки,
или там
что ли?
Запрыгался, или потом слюны слишком много использовал во время матча.
Ну, в общем, да, в общем, нервишки мы видим, что серьезные шалят. И если мы там после первой недели, да, после победы Канзаса в тяжелом матче с Кливлендом говорили, что, ну, сложно будет по сезону найти там еще 3 матча, где Канзас там проиграет и так далее, и так далее, и так далее. И вот следующие 2 матча Канзас проигрывает, и у многих начинается вопрос, что с Канзасом? А что не так? Что не так с Канзасом? С Канзасом все то, о чем мы вам говорили. У Канзаса нет поводов пока паниковать. Однозначно, да, потому что все игры, которые они играли, они были супер близкими и так далее. Все игры, которые не играли, это было без их защиты. Ну, потому что защита Канзасу не нужна. Как бы это абсолютно отдельная история. Это команда, которая идет на последнем месте в защите по количеству ярдов за снэп и так далее. Ну, то есть там все очень плохо у них. И это было понятно. Но простой вот тейк, который все заявляют. Канзасу есть за что переживать? Или нет смысла ни за что переживать, просто чуть-чуть вот исправиться, и вот эти шестиочковые, пятиочковые
атака
матчи
все еще лучшая в лиге, самая эффективная, но вот в этом матче конкретно против Лос-Анджелеса атака тоже где-то подвела. Потому что три потери вообще на старте матча, такого состояния вернуться очень сложно. И Chargers там хоть не все реализовали потери. Потери, надо сказать, были на половине Лос-Анджелеса, так что не настолько они были прям губительными, но все равно. Это один из примеров, этот матч, почему потери настолько имеют огромное значение. Да и вообще, наверное, здесь практически все матчи этой недели это о каких-то потерях в концовках особенно. Но вот интерсепшн у Махомса, который был вообще ненужный, ужасный бросок, он-то и пронес, по сути, победу Лос-Анджелесу, потому что после него уже состоялся последний драйв победный. Так что здесь и Махомс как бы в этом матче конкретно не играл на максимуме. Ну, стоит сказать, что худшая оборона, конечно, НФЛ, но при этом играли они против трех очень сильных нападений в том числе. Так что по поводу игры и защиты, наверное, стоит делать выводы немножко позже. Хотя, в принципе, если они хотят бороться за победу в Супербоуле, то даже против классных нападений, вроде там Кливленда или Чарджерс, они должны, ну, получше играть. Но в этом матче конкретно меня вообще поразил просто та дичь, которая творилась в самой концовке. Последний драйв у Лос-Анджелеса, это было что-то неслыханное.
Ну, знаешь, до последнего драйва тут же еще надо поговорить про то, что Канзас-то обычный, правильно? Ну, то есть мы когда смотрим на игру Канзаса, ну, ничего ж необычного мы не видим. У Канзаса там 33 первых дауна. Ну,
слушай,
как можно проиграть
игру, я вот не сильно это хотел обсуждать, потому что я, в принципе, все это сказал еще в прошлом подкасте, когда я сказал, что Chargers выиграют, что будут играть в два высоких сейфти, что выключат Хила, и придется просто-напросто выносить Канзасу много. Оно все так и случилось. Ну, то есть ничего для меня лично неожиданного в этом матче не произошло. Да, схема у Chargers она работала, но она работала все равно не идеально. У Махомса было всего 4 дальних передачи за этот матч. Это его худший показатель, ну, вообще в карьере. Он там несколько раз, это было 9 раз у него в карьере такое, что всего 4 дальних передачи было. И все и до этого, тем не менее, Канзас все 8 матчей до этого матча они выиграли таких. А здесь
ошибки пошли,
и все. И они проиграли. То есть первый из 9 матчей, которые Рэй Канзас умудрился проиграть, это при том, что нападение не работало, как оно должно работать у них. То есть это говорит, наверное, о классе команды и о том, что в данный момент все-таки атака решает намного больше, чем оборона в НФЛ. Потому что все равно, если мы посмотрим на вторую половину, особенно на ее начало, то Канзас очень быстро догнал вообще Лос-Анджелес и вышел вперед. И по идее, именно они должны были побеждать в итоге, несмотря на то, что Chargers, по сути, провели идеальный для себя матч. Но лучше у них вряд ли получится против этого Канзаса. И все равно они победили, можно сказать, на удаче.
Ну да, но если мы вспоминаем, да, 4-й даун и 9 ярдов на 35-ярдовой отметке Канзаса за 48 секунд до конца, пас интерференс, да, штраф 15-ярдовый, за 40 секунд до конца Chargers получают возможность, первый даун имеют, да, протаскивают до 4-ярдовой линии, и остается 32 секунды, и казалось бы, ну, делай все, что угодно, да, для того, чтобы не отдавать мяч Махомсу, но они все-таки, Майк Уильямс тачдаун, как бы, да, вылавливает, и они оставляют 32 секунды Махомсу, к тому же не забивают экстра поинт, то есть, ну, в тот момент я сидел, и по-моему, я даже в нашем чате писал, что вы делаете, да зачем, просто постой. Ну, типа, блин, а если бы они эту игру проиграли, я не знаю, там, ну, весь, всех тренеров надо Chargers было выгонять в тот же бы момент, если бы они ее проиграли. Ну, что, ну, нельзя так делать. Ты выигрываешь, ну, у тебя есть возможность сейчас выиграть в 3 очка гарантированно, либо же занести тачдаун и надеяться, что Махомс не переиграет тебя. Ну, это же какой-то полный бред. И, ну, тут я, конечно, немножко разочарован. Было бы круто, конечно, если бы Махомс наказал за это. Потому что за такое нужно наказывать, за такие решения нужно наказывать. И очень мало умных игроков, которые понимают, что в такие моменты нужно, не знаю, сесть на линии одноярдовой, упасть, сделать все, что угодно, но не заносить этот
тачдаун. Да там
уже было
проще сделать. Давай я просто это все расскажу, как это было, ну... ну, как бы моим взглядом, можно сказать. Вот, ну, 3-4 за 51 секунду до конца матча на 30 ярдах. Это означает, что, в принципе, уже можно бить и филдгол, там, 47 ярдов. Я понимаю, что кикер у Chargers не самый лучший. Но, блин, 45-47 ярдов — это рабочая дистанция, должна быть для абсолютно любого кикера NFL. При этом все тайм-ауты есть у Chargers, всего один у Канзаса, то есть вы играете вынос, и Канзас жгет последний свой тайм-аут, при этом и вынос-то шел классно до этого. Я специально все эти плей промотал и пересмотрел, было всего 7 человек в боксе, то есть можно спокойно было играть вынос. И еще не факт, что там и первый даун бы не заработали, допустим, Chargers, и не закончили матч прям там. Решили играть пас, был инкомплит на Уильямса, потом был у Слейтера фальстарт, и 4-9, и уже с дистанции, ну, это кик на 52 ярда, ну, кикер Chargers с такой дистанции уже явно не потащит. То есть они, по сути, тут на этом моменте уже проиграли матч, если по-нормальному судить. То есть вот эта ситуация, когда ты получаешь из где-то филдгола на 45 ярдов, ты получаешь просто 4-9, который надо обязательно разыгрывать, и все знают, что это уже пас будет, то это очень плохо, это очень плохие тренерские решения. И то, что они прошли на интерференции паса, эти там еще 15 ярдов, это уже, ну, было везение. Ну, казалось бы, молодцы, прошли. Играйте вынос опять, жгите время, ну, можно даже не рисковать уже, в принципе, плюс 15 ярдов. Это был уже где-то с... около там и 40 ярдов, да, допустим, уже удар. То есть можно садиться на колено и реализовывать уже удар с достаточно комфортной дистанции. Но нет, они решили опять рисковать, опять играть пас. Ну, опять пас проходит на Уильямса, опять везет. Ну, то есть это может быть и сек, может быть и фамбл, может быть перехват. Но много чего может пойти не так на самом деле. Опять они получают мяч уже на 3 ярдах. Остается там где-то около 30 секунд до конца матча. 32 секунды, да. Опять тайм-аут у Канзаса один остается. Опять все та же самая ситуация. Зачем давать шанс, ну, вообще Махомсу на обратный тачдаун? Садись на колено два раза, сожги все время и заканчивай мяч с отметки ближе экстрапоинта. Тут я с тобой полностью согласен, что так надо сделать. Я это вообще не понял, для чего надо бросать. Кстати говоря... На этом плее уже, ну, потом детали появились, да, принятие решений. Ну, то тренерский штаб у Chargers заказал вынос, но Херберт увидел Уильямса один на один и бросил туда. То есть, ну, повезло, конечно, но это идиотское решение на самом деле. Это какой-то стат-читинг просто ненужный, как мне кажется. Сядь на колено два раза или сыграй вынос, упади там, допустим, и все, сожги время. Не давай лучшему нападению НФЛ и лучшему квотербеку НФЛ шанса. Статистика теперь, которая говорит, кикеры НФЛ пробили 192 удара с отметки в 5 ярдов или ближе за последние 3 года. Они реализовали из них 191. Это 99,5% шанс на победу, на гарантированную. Я думаю, что шанс на то, что Махомс бы занес им тачдаун в обратку за 32 секунды, он был гораздо выше. Так что, да, Chargers победили, да, Chargers молодцы, Херберт крутой квотербек, круто бросал в этом матче, но они все идиоты на самом деле, они могли легко проиграть, и мне бы их не было жалко.
Абсолютно полностью согласен. Ну вот кого точно не жалко, да, много лет мы его жалели, а вот сейчас вот абсолютно не жалеем, это я не знаю, MVP на данный момент, одного из главных претендентов на MVP, Мэттью Стаффорда. Мэттью Стаффорд, конечно, дает жару, да, в принципе, как и Херберт, да, про Херберта мы только что поговорили, но он классную игру все равно выдал, но Стаффорд, ну, это ж просто космос какой-то. Ну, хотя, на самом деле, ничего супер там крутого он не делает, просто он делает то, что он делал и в Детройте, ну, сейчас команда у него немножко получше. Рэмс выигрывает у Тома Брэди, у Тампы 34-24, и прекрасная очередная игра Стаффорда, 350 ярдов там набросал, прекрасный тачдаун Дешона Джексона, без перехватов, ну, великолепная, опять-таки, игра, и я вот так почитал немножечко битрайтеров Лос-Анджелеса, да там все, там просто, там люди молятся уже на него, его команда обожает, его болельщики обожают, хотя мы все прекрасно знаем, какие, к черту, болельщики в Лос-Анджелесе у Рэмс-то, да откуда им там взяться, да, но вот эти победы, довольно легкие такие победы, они мне начинают пугать. То есть мы знали, да, что атака Маквея, она всегда прекрасно работает. И мы знали всегда, что Стаффорд, ну, он хороший квотербек, как ни крути. Но учитывая, что у них еще и защита довольно неплохая, да, и учитывая, что трупы типа Дешона Джексона вот такой вот ловит и такие вот вещи показывают, там же ж и Ван Джефферсон есть, и Вудс, и Купер Кап, и это все люди, которые ловят там в среднем каждый кетч у них по 10 плюс ярдов и так далее. Эта команда начинает быть страшной. Ну, не то чтобы Рэмс до этого были не страшны, да, напомним, они 2 года назад в Супербоуле играли, если что. Но сейчас прям вау, я реально в восторге от того, что делает Рэмс. Рэмс идут 3-0, да, Аризона в этом дивизионе тоже идет 3-0, есть Сан-Франциско боевой, есть Сиэтл, который идет на последнем месте. Рэмс это for real, потому что мне кажется, что да. Мне кажется, что Рэмс на данный момент, ну, я не видел там котировки, но должны быть в НФК, ну, чуть ли не одним из там главных фаворитов.
Ну, так и есть. Ну, Рэмс, Тампа и Грин Бэй, наверное, топ-3 в НФК вот для меня на данный момент по шансам на Супербоул. Где-то так. При этом, ну, Стаффорд, ну, не знаю, ну, для меня это читалось. Для некоторых это неожиданность, но я, в принципе, был последователем в том, что Стаффорд — это офигенный квотербек, тем более для Рэмс, и что именно Гофф эту команду сдерживал. И в данный момент это действительно так, потому что Стаффорд находится в данный момент на 4-м месте в НФЛ по проценту именно точных передач, да, и при этом он бросает намного дальше и глубже, чем, ну, те три квотербека, которые находятся перед ним. То есть он делает одновременно и более тяжелые броски в плане дистанции, да, и делает их очень точными. И при этом всем, что самое, наверное, страшное, это то, что Стаффорд находится вообще среди лидеров НФЛ по менее агрессивным передачам. То есть, в принципе, схема у Шона Маквея работает настолько круто, что Стаффорд бросает одновременно далеко, точно и на открытых принимающих. И что с этим делать, я не представляю себе, потому что очень много оружия у него, и это не было еще Хендерсона, допустим, который, ну, явно лучше, чем Сони Мишел для меня. И это нападение, скорее всего, будет вот с Канзасом топ-2 в лиге в этом сезоне. И как мы видим, что именно нападение решают в последние годы, то здесь все будет решаться, наверное, в НФК то, что у кого круче нападение в итоге, у Green Bay, у Tampa или у Rams, и у кого защита потерпит, ну, чуть лучше в каком-то одном отдельном матче.
Ну да, по поводу Тампы, кстати, тоже стоит сказать, что несмотря на то, что они проиграли, каких-то супер больших претензий быть не может. Да, довольно много было критики по поводу секондари, да, то, что их там разваливали, казалось бы, элементарными рутами, вот с тем же тачдауном Дешона Джексона абсолютно непонятно, как они это пропустили. Да и, в принципе, довольно многое пропускали. Но я не думаю, что стоит там какую-то бить тревогу. Ну, проиграли, да и проиграли. 2-1, Рэмс сильная команда, и каких-то там проблем у Тампы быть не должно. Хотя, напомним, у Тампы в дивизионе есть там Carolina Panthers, который 3-0, но у Каролины там Чубака теперь раннинбэк, да, McCaffrey out надолго. Рип всем, у кого был первый номер драфта в фэнтези ваших лигах. Поздравления. Поздравления им передавайте. Они, я думаю, сейчас кайфуют, потому что он непонятно, когда вернется Маккэфри, вернется ли он вообще. Что с Каролиной? Ну, так коротко про Каролину, как думаешь, вот без Маккэфри, что-то изменится, потому что мне кажется, что Каролина намного-намного хуже.
Ну, я не думаю, что прям так намного хуже. У Каролины в данный момент вообще лучшая оборона НФЛ по статистике, по эффективности. Я не говорю, что она лучшая оверолл, потому что всего три матча, да, и соперники, ну, тоже играли большую роль в том, в эффективности. Ну, вот именно в плане эффективности за три матча, именно защита Каролины лучшая в НФЛ. И при этом я думаю, что она останется в топ-5. Ну, то есть они потеряли Хорна до конца сезона, но взяли себе Си-Джей Хендерсона из Jaguars. Как мне кажется, это вообще кража. 9-й пик, ну, допустим, прошлого драфта. Да, ну, он там не, он играл не лучшим образом в Джексонвилле, но и откровенной проблемой, ну, тоже не был. В команде, которая, ну, реально знает, как его использовать, я думаю, что Каролина знает, раз отдала за него третий раунд, я думаю, что Хендерсон раскроется. Это большой талант, действительно. И мы видим, что случается с большими талантами, которые играют в команде, которая не знает, что с ними делать. Я говорю, допустим, про Джетс и Дарнольда, и в данный момент Уилсона. И что происходит с тем же Дарнольдом, когда он переходит в команду уже неплохую, где, в принципе, знают, что, ну, вообще, как использовать этого игрока. И Дарнольд в данный момент выглядит очень даже так и солидно, хотя звезд неба еще не хватает, но мы опять-таки говорим про игрока, который первый год в новой системе. Для квотербека это всегда намного сложнее, чем для других позиций. Новый плейбук учить, ему надо знать все абсолютно, на что происходит на поле, и про соперников, и про свою команду, и все плей, все маршруты всех принимающих. То есть это очень сложно, и при этом Дарнольд с этим справляется на данный момент на ура. Так что я думаю, что Каролина — это серьезный претендент на плей-офф на самом деле. Их не стоит недооценивать, несмотря на то, что и Маккефри травму получил. Ну, травма, наверное, не серьезная у него. Ну, посмотрим. Там неделю-две он там должен пропустить, а там посмотрим. Все-таки они не зря драфтанули Хьюборда, то есть, ну, тоже позаботились об этой проблеме, о прошлогодней с травмой Маккефри. И я думаю, что недельку-две они могут здесь где-то перетерпеть и на защите зацепить одну из двух побед.
Да, ну, напоминаем вам наш подкаст прошлым летом, итоги драфта, когда мы рассказывали, что Каролина задрафтовала 8 игроков защиты за один драфт.
В этом году 9, драфтовали или, атаку.
Всех защит. Ну вот, пожалуйста. Так что дает это свои плоды, причем дает довольно серьезные плоды. И, как вы видите, со временем оно все работает. Погнали к еще одному супер хайповому матчу, к одному из самых крутых матчей. На каждую неделю мы обсуждаем эту команду. Я знаю, что многим надоело. Ну, многим много команд надоели, поэтому мы решили, что мы не будем обсуждать в этом подкасте Миннесоту. Но Green Bay мы можем пообсуждать, должны пообсуждать. Ну, потому что Green Bay выигрывает у Сан-Франциско 30-28. Просто в прекрасном матче. Времени не оставалось там в конце, тайм-аутов не оставалось, но Аарон Роджерс красавчик, драйв хороший провел, два длинных паса на Адамса, Кросби забивает с 51 ярда, Green Bay выигрывает 30-28, первое поражение Сан-Франа, Green Bay 2-1, и, ну, ты, наверное, самая крутая игра недели. Ну, судя по всему, да, потому что так вот посмотреть на другие, как-то остальные вообще не выбивались, даже близко не было ничего похожего. Там у Майами, кстати, с Вегасом еще была довольно веселая игра. Но вот этот матч прям вот доставил. Прям доставил, круто. Не пожалел, я его в прямом эфире не смотрел. Его пересмотрел на второй день и вообще не пожалел про этот матч. И опять-таки, возвращаясь к тому, что мы говорили на первой неделе, ну, типа, вот это реальный Green Bay, а не то, что мы видели там, да, против Нового Орлеана на первой неделе. Потому что вот это действительно было красиво, это было действительно круто. Ну и Green Bay подтверждает еще раз, что они претенденты. Претенденты довольно серьезные. Ну а по Сан-Франу, я даже не знаю, что сказать. Но Сан-Фран как Сан-Фран, Джимми, красавчик. Раннинбеки Сан-Франциско, это не знаю, это отдельный клан, можно где-то в компьютерной игре назвать. Раннинбеки Сан-Франциско, как бы, или не знаю, в World of Warcraft, где все просто будут появляться, погибать, появляться, погибать. Ебать. Ну что, кто у них там? Ющик бегал, Сермон бегал, который там по 3 ярда за попытку. Ну, в общем, печально на это было смотреть.
Ну, что делать, если все травмированы? Не хотел же Шенахан Сермона играть в этом сезоне. По крайней мере, в начале, но пришлось.
Как тебе Green Bay и вообще игра, впечатление от этого
матча? Ну, вот не знаю, как-то двояко на самом деле. Я не могу сказать, что и Green Bay играл прям круто. Особенно это касалось их теклинга. Мне абсолютно не понравился этот компонент у обороны Пекерс, и это большая проблема на старте регулярки для упаковщиков на самом деле, потому что очень много ярдов после кэча, после контакта, особенно набирали Сан-Франциско игроки. Это, наверное, ну, это фишка этой команды с одной стороны, да, но а с другой стороны, когда ты смотришь, когда Китла пытаются затаковать, ну, затеклить армтеклами, или когда, ну, вообще без рук там были игроки, которые, ну, вообще его руками не хватали, просто пытались в него врезаться шлемом и все, и отскакивали от него, то это выглядит на самом деле как-то печально и, что ли, необучено. Ну вот, немного. Ну, 49ers проиграли этот матч, на самом деле, ну, тоже из-за потери. Вот насколько потеря может сместить вообще весь исход матча, да, в разные стороны. Вот этот вот сек на Джимми Гаропполо и фамбл его за 2:20 до конца, то это вот был ключевой момент. Нет, там за 5 минут до конца, а закончился драйв за 2:20. То есть еще 3 минуты там, получается, сжег Аарон Роджерс. Забили они тогда филдгол, то есть вышли вперед, и уже пришлось отыгрываться, уже Сан-Франу пришлось. Вот, то есть здесь, конечно, да, они тачдаун занесли, но тем не менее, как бы там на обратную атаку 37 секунд для Аарона Роджерса — это слишком много. Мне еще не понравилась вообще, ну, тактика игры против Даванте Адамса от Сан-Франа на последнем драйве, потому что играли там... играли зону. Зона — это хороший вариант, когда вы играете против кутербека какого-то, ну, как бы средней руки или плохого, да, который плохо читает поляну. Но когда вы это делаете против Махомса или против Роджерса, ждите беды. И два паса, просто-напросто нужно было сделать два паса на около 20 ярдов Гринбею, и Аарон Роджерс это же сделал на Адамса и нашел как раз-таки бреши в зонном вообще прикрытии у Сан-Франа. И здесь и класс ресивера сказался, и класс квотербека. Вот, вместе с тем. Поэтому мне это решение было не совсем понятно, честно говоря. Как мне кажется, нужно было использовать одновременно и man coverage, и zone coverage в таких ситуациях. Ну, наверное, не захотели рисковать какими-то дальними передачами, что пройдет какие-то дальние пасы. Вот, решили сыграть просто зону. Но это плохое решение было, опять-таки. Что бы я еще отметил из этого матча? Наверное, главным моментом вообще был тачдаун пас на Вальдеза Скантлинга. Это бросок недели, как мне кажется, в НФЛ. Это очень крутой. При всем уважении к Херберту, то вот уровень сложности броска Роджерса на Вальдеза Скантлинга в тачдаун — это высочайший уровень мастерства квотербека и идеальный плейсинг мяча при броске.
Ну да, то, о чем мы опять-таки раньше говорили, что, ну, не может Роджерс бросать так, как он бросал там, ну, на первой неделе и так далее.
Вообще.
Да, да, это какой-то глюк, как бы это, не знаю, протест против системы. Здесь мы увидели реального деда, вот реального Роджерса, который реально правильно бросает так, как он должен бросать, так, как он бросает всю жизнь, и так, как, я уверен, он еще может побросать годик-два, ну, если он сам будет хотеть этого. Так что тут вопросов вообще нет никаких к Гринбею. Гринбей 2-1 и будет дальше, я уверен, побеждать. Ну а Сан-Фран в своем дивизионе, конечно, заруба там ждет просто жесточайшая. Ну, там все четыре команды будут претендовать, еще очень долго будут претендовать на выход в плей-офф. Так что, ну, там вообще сейчас ситуация веселая, потому что там оба западных дивизиона, что в АФК, что в НФК, прям супер топовые. Ну и давай тогда к второму дивизиону, к АФКшному западному, да, где мы уже сказали, что на последнем месте идет Канзас. Денвер сенсационно имеет 3-0, но у Денвера там, ну, будем объективны, соперники на первых трех неделях были такие, что там и
ну, у них 0-9, общий, ну, суммарный, как бы, результат
0-9, 0-9, да, у соперников Бронкос, поэтому про это мы не будем говорить. 26-0 выиграли у Джетс, мы их с этим поздравляем и так далее. А вот кто 3-0 довольно неожиданно, да, против Балтимора, против Питтсбурга и против Майами, так это Лас-Вегас. Лас-Вегас 31-28, Лас-Вегас в овертайме, с Рыгаловым, с проблемами, ну, как всегда, да. Вот что-что о развлечении городу ночному Лас-Вегасу эта команда дает, ой, я не знаю сколько. Просто фантастическое количество, потому что, ну, так оно и должно быть, как бы, наш любимый Груден опять-таки дает супер-супер камбэки, опять они проигрывают 14-0, начинает с того, что какой-то непонятный сейфти, из-за того, что Майами тупит, да, начинает играть какие-то непонятные пасовые розыгрыши в своей эндзоне, и по чуть-чуть Вегас переламывает это, отыгрывается в конце и выигрывает, собственно, в овертайме, выигрывает тоже в довольно веселом и таком крутом стиле. И я не знаю, вот меня все равно, эта команда, да, я понимаю, что там Ренфроу по-другому заиграл, что Уоллер, возможно, один из лучших там принимающих лиги, в принципе, без Джоша Джейкобса, вообще пофигу, команда несется, команда летит, и Груден что, гений? Почти. Ну да, в том-то дело, что Джейкобса нет, легко меняется все. Мы опять-таки в прошлом подкасте про это говорили, что какая разница, нет Джейкобса, вышел Пейтон, блядь, Барбер. Пейтон Барбер — это третий раннинбэк там по бейт двухгодичной давности. Вот все, что я помню про Пейтона Барбера. Пейтон Барбер, 111 ярдов, тачдаун, веселуха, 140 набегали. То есть, ну, что? Вот это какая-то... Если говорят, что 3-0 Денвер странный, вот это для меня самое странное 3-0. Я не понимаю, как у них 3-0. Они все три игры должны были просрать. Все три. И в итоге Лас-Вегас, Сискин, вперед, ура.
Ну, слушай, ну, Груден, я не могу сказать, что он гений, но он просто классный тренер, именно в плане не того, как поставить свою схему, как и в плане плейколлинга, ну, тоже у него ошибки бывают, но не так часто на самом деле. И в этом сезоне именно у Лас-Вегаса самое взрывное нападение НФЛ. 23 плея на 20... плюс ярдов, это первый показатель в НФЛ. Из этих 23 плеев они реализовали 21, то есть это тоже первый показатель в НФЛ. Представьте себе, какая это эффективность и при таком количестве дальних передач, то есть 21 из 23. Это говорит о том, что Карр, ну, тоже очень классный в этом компоненте, так и то, что и Груден ставит так игру команды, что эти дальние передачи идут, ну, четко в то время и четко в то место, куда надо. И вместе с тем, вот эти ярды от Барбера, они же связаны и с тем, что команды уже начинают уважать эту игру дальними передачами у Raiders. И начинают меньше стакать бокс против них, что было проблемой для того же Джейкобса, который был одним из лидеров наряду с Дерриком Хенри по количеству людей в боксах против него. И при этом и средние передачи также присутствуют у Лас-Вегаса, потому что у них, ну, получается, 59 комбинаций на 10 и более ярдов. Это тоже первый показатель в НФЛ. То есть, по сути, по всем взрывным показателям в плане пасового нападения именно Лас-Вегас лидирует в данный момент в лиге. Вот. И все это в совокупности с тем, что защита сделала прям очень большой, ну, рывок с Гасом Брэдли, то вот это и дает, ну, такой результат, что, наверное, что неожиданно, это больше игра обороны для меня. Но в контексте матча, ну, мы про это говорили на прошлой неделе, а вот в контексте матча с Майами мне хотелось бы обратить внимание как раз-таки на взрывную атаку у Лас-Вегаса, которая очень контрастировала с боязливым дрочиловым от Майами, где там просто Брисет выглядит очень таким неатлетичным по сравнению с тем, что, каким он был раньше и до травмы. И просто его вот эти передачи на 2-3 там, и 5 ярдов, они меня так задолбали, что и превращали этот матч в какое-то не особо смотрительное вазилово, несмотря на достаточно увлекательную и напряженную концовку. Так что здесь на контрасте вот Лас-Вегас показал, что несмотря на те ошибки, которые были у них в этом матче, то взрывное нападение значит намного больше, чем нынешний НФЛ, чем вот эти... какая-то попытка играть супер короткий пас и надеяться на то, что пасы на 4 ярда тебя куда-то приведут.
Ну да, и заканчивая с этим матчем, хотелось бы сказать, что 10 плеев на 20 плюс ярдов за этот матч произвели игроки Лас-Вегаса. Это лучший показатель в НФЛ за одну игру за последние 5 лет. Никто 5 лет не делал такого за один матч. То есть вот эта взрывная, конечно, атака, это просто фантастика. И действительно очень-очень круто в этом плане играет. На атаку смотреть дико-дико приятно. Ну и полностью с тобой согласен. Майами вот реально как-то, ну, блин, на фоне особенно особенно Вегас, это прям совсем-совсем.
Ну, Брисетта там около 60 бросков было. Блин, Джакоби Брисетту 60 бросков, серьезно?
Ну да, оно даже звучит смешно, когда ты говоришь.
Я сейчас уточню, сколько. А, ну 49 сделал, ну извините.
Ну, считай то же самое.
49 бросков, ну, очень много.
Джакоби Брисетт, ну, что вы хотели?
4,4 ярда в среднем. 49 бросков на 215 ярдов. Что это? 4,4 ярда за пас. У Дерека Карра показатель в 9 ярдов за передачу. Ну, более чем в 2 раза.
Ну да, прекрасно просто. Ладно, погнали к еще одному классному квотербеку, который в конце концов в этом сезоне проявил себя. Джош Аллен. Джош Аллен вернулся. По-серьезному Джош Аллена мы вспомнили его таким, каким он был в прошлом сезоне, да, хотя и на прошлой неделе мы помним, как Баффало разложили тоже Майами, разложили без шансов, но тут, казалось бы, против защиты, которую мы все хвалили, вообще весь мир хвалил, что Вашингтон, это должна быть суперзащита, в итоге это чуть ли не худшая защита лиги, 31-я, если я не ошибаюсь, защита лиги сейчас у Вашингтона, ну и Аллен просто вышел и разбомбил, так как и должен разбомбить, 358 ярдов, 4 тачдауна, все как положено, еще один тачдаун ножками же заработал. Джош Аллен однозначно лучший атакующий игрок недели, по-моему, PFF его так и назвали лучшим атакующим игроком недели, у него там 130.
Ну, и мы можем назвать тоже.
Да, и мы можем назвать, вот вообще вопросов быть не может, потому что, ну, вот так вот к такому Аллену мы привыкли, тем более я бы понял, если бы он играл против Джетс, а он играл все-таки там против Вашингтона, который все хвалят, в котором там Чейз Янг превратился просто в какую-то тыкву, который, ну, просто нет, я не знаю, где он и чем он должен заниматься вообще. Но мне понравились Биллс, и Биллс опять-таки напоминает нам всем, что как бы да, это команда, которая должна выигрывать свой дивизион с огромнейшим запасом, ну потому что не с кем играть у них в дивизионе, про Майами мы только что поговорили, про те две команды с квотербеками-новичками мы еще пару слов скажем, но вот такого Аллена я хочу смотреть, вот такое Баффало мне нравится.
Но я не думаю, что здесь какая-то аналитика от меня нужна. 21-0 в начале второй четверти, идите нафиг.
Ну да, дальше смотреть было вообще никакого
да,
смысла.
Как все там было, я вообще... Все эти было... хайлайты, которые показывали в Red Zone, я их просто, ну типа, ну ладно, пускай будут там. Угу. Уже неинтересно было абсолютно. Джош Аллен крут, и те передачи, та точность на уровне первых там лет в лиге, которая была у него на первых двух неделях, я думаю, вот это скорее флюк, а настоящий Джош Аллен реальный уже появился на третьей неделе. Идем дальше.
Идем дальше. Мак Джонс и его New England Patriots проигрывают Новому Орлеану. 3 перехвата Мак Джонс опять бросает. 270 ярдов, 51 попытка паса у него было. Вообще забыл Билл Беличик, что можно бегать с мячом, да и в принципе не столь это важно. Второй квотербек, про которого мы вторую неделю подряд говорим, это Зак Уилсон. 160 ярдов и 2 перехвата, как бы при нуле тачдаунов, 4 ярда в среднем бросает. Ну и третий новичок, а кто, подожди, кого-то третьего я забыл. А, ну и про Тревора Лоуренса мы уже вспомнили, да? Тревор Лоуренс
про
тоже.
Про Филдса еще.
А,
я хочу про Филдса поговорить.
Да, давай, вот Филдса, мне кажется, надо заканчивать просто этот подкаст, потому что, ребята, внимание, Джастин Филдс в игре за игру набросал на 2 ярда больше, чем один раз ногой ударил Джастин Такер. Вот так вот. За всю игру. 68 ярдов. 6 попыток из 20. Чикаго против Кливленда — это такой мрак. Это просто какая-то рванина. То есть вот, ну, мы говорили там, что Джетс с нулем, да, Майами с нулем против Баффало заканчивали и так далее. Но вот настолько ужасной и херовой игры... Я вообще не вспомню. 6 первых даунов и все какие-то непонятные. 47 ярдов в сумме команда набрала. 47, блядь, ярдов. Это куда вообще? Я просто не понимаю. У них было 11 драйвов, они набрали 47 ярдов. Кливленд за тех же 11 драйвов набрал 418 ярдов против них. 1 ярд за розыгрыш. 1.
1,1.
1,1,
sorry. 1,1 ярд.
Сука.
Ну смотри, в плане командного перформанса нападения, то это еще не худший результат. С начала 2020 года это они находятся, получается, аж на 602 месте из 608 перформансов. То есть, в принципе, еще 6 команд были худше в плане командного. Но если мы рассматриваем, ну, только Филдса, то это надо очень давно искать, на самом деле, кто был хуже него в плане эффективности именно среди квотербеков. Это был 2004 год, а перед этим, в принципе, в топ-3 в истории. И следующий результат идет уже в 1981 году. То есть, в принципе, топ-3 all-time, как бы, худший перформанс от квотербека.
Вот всего, это достижение.
Всего одна попытка у Филдса была на расстоянии свыше 15 ярдов. При этом Мэтт Неги нарисовал геймплан на игру, чтобы слегка сбавить все-таки давление на Филдса. И время в 2.63 вообще секунды на бросок. Это был 10-й результат на этой неделе. То есть, в принципе, Филдс бросал очень быстро. Но проблема Филдса в том, что он читает игру плохо. Он, в принципе, думает долго. И вот когда ты заставляешь такого тугодума бросать быстро, у него просто процессор не успевает обрабатывать информацию. И потому у него было всего 30% точных передач, да, как бы, вот, при этом его ожидаемый процент комплитов был 57,8, то есть это очень плохие показатели, это исторически плохие показатели, вот такой разрыв между реальным процентом, да, точных передач и ожидаемым, это говорит о том, что Филдс, ну, бросал, либо не понимал, куда он вообще бросает, либо был косым, я не знаю, что хуже даже в этой ситуации, но однозначно то, что Филдс не готов к НФЛ, и Чикаго одновременно это понимали и ставили Далтона. На это не хватило яиц, несмотря на то, что давление было огромным просто со стороны и СМИ, и фан-базы на то, чтобы ставить Филдса. Какой нахер Далтон, говорили они. Но Далтон, ну простите, это просто боженька, а не квотербек по сравнению с нынешним Филдсом. Вот, ну вообще 9 из 20 передач у Филдса были, когда защитник был возле ресивера в одном ярде или меньше, то есть, ну, бросал просто Филдс в закрытых, куда назначили комбинацию, и особо не раздумывая, и вообще никак не читая игру, то есть такая что-то вроде Трубиски, ну, как бы было, ну, только еще хуже гораздо, чем у Митчелла от Филдса на этой неделе, но не хватило яиц поставить Ника Фолса вместо Филдса, потому что и Райан Пейс, и Мэтт Неги в таком случае, я думаю, что быстро бы упаковали чемоданчики и уехали бы. Я не знаю, кстати, кто будет на следующей неделе у них стартовать. Они говорят, что Далтон стартер наш, когда вернется. Далтон, он вернулся к тренировкам, но не к полным, потому, ну, может, и Фолс там один матч проведет в старте. Но Филдса, как мне кажется, ставить в этом году вообще не стоит. Нет, старт.
Нельзя,
это
нельзя.
Очень плохо, это очень печально. И это не факт, что исправимо вообще.
Ну да, тут невозможно не согласиться. Они на следующей неделе играют, конечно, с Детройтом, но, ну, на это же вообще смотреть больно, как и на всех новичков квотербека клиника. Прям я настолько надеялся.
Ну вот смотри, это опять мы возвращаемся к вопросу по поводу того, ну, что не все зависит от самих игроков. Не значит, что они, допустим, говно, да?
Да.
Если мы видим, например, Дарнольда, который... Я не думаю, что Дарнольд этого года как-то по своей подготовке в офсизон и по своим способностям как-то кардинально отличается от того Сэма, которого мы видели в Джетс. Но результаты просто очень, очень колоссально отличаются. Когда квотербек попадает в более готовую команду с более классным коучингом, это намного лучше для него. И это причина, почему мы видим успех того же Рассела Вилсона или Дака Прескотта с низких раундов. И по той же причине мы видим, что люди вроде Сэма Дарнольда страдают в командах, которые не готовы, которые драфтуют квотербека, но они не готовы к тому, чтобы принять квотербека-новичка. И здесь вот, кстати, и решение в том числе вот Сан-Франциско оставить Джимми Гаропполо и дать просто Трею Лэнса не выпускать особо и дать ему время подготовиться к НФЛ, как и что раньше делали с Махомсом, Энди Рид и Канзас, то вот это, как мне кажется, это более правильный вообще подход. Хотя Канзас это и Сан-Франциско это команды с классными линиями, это команды с классным коучингом в нападении, которые готовы принципе, были бы поставить квотербека, и чтобы он играл на каком-то приемлемом уровне с первого там сезона. Это не Джетс, это не Чикаго, где нет вообще теклов в данный момент, где нет offensive line. У Джетс вообще нет ни одного принимающего, кроме Кори Дэвиса, адекватного. А Кори Дэвиса дабл и трипл тимят постоянно. То есть, и куда бросать Заку Вилсона, ну, непонятно. Потому вот по поводу критики этих людей я бы, ну, такой прям яро, я бы воздержался, но у Филдса просто исторически плохой перформанс, потому об этом мы не могли не сказать. И тут прям все указывает на то, что и квотербек вообще не готов к тому, чтобы выходить в старте на этом уровне.
Ну да, я думаю, с этим абсолютно никто не будет спорить. И посмотрим, как оно будет на следующей неделе. Давай быстренько про следующую неделю, что опять мы час, блин, наврили. Следующая неделя начинается в ночь четверга на пятницу. Великолепный матч Цинциннати против Джексонвилля, Барро против Лоуренса. Смотреть обязательно.
Тебя балуют. Прям.
Ну, конечно, супер матч. Цинциннати 7-очковый фаворит в этом матче, 7,5-очковый фаворит в этом матче. Я думаю, Цинциннати должны выигрывать без каких-либо проблем. У Джексонвилля, ну, это совершенно другая тема для разговора. В воскресенье первая волна. Атланта-Вашингтон, говноматч. Баффало-Хьюстон. Баффало минус 16,5 фаворит. Минус 16,5.
Я, кстати, уже поставил на этот матч, взял фору.
Неплохо, Баффа. Очень даже неплохо. Ну, посмотрим. Джош Аллен 8 тачдаунов набросает, да и все будет прекрасно.
Ну, кстати, коучинг у Хьюстона не так плохо.
Там играть некому.
Но все равно уровень Дависа Милса и общий командный уровень просто слишком слаб, чтобы противостоять.
Ну да, да, согласен. Чикаго-Детройт, про эту игру мы уже поврили. Один из самых интересных матчей первой волны. Даллас дома принимает Каролину. Даллас фаворит 4,5 очка. Даллас действительно хорош. Даллас на ходу. Даллас просто разобрал в понедельник ночью Филадельфию на косточке без каких-либо шансов. А ну и...
И Дак Прескотт это новый Дрю
Брис. Да, Дак Прескотт против защиты Каролины. Слушай, интересная игра на самом деле намечается. 50
да,
тотал.
Это... Реально, одна
из самых интересных матчей.
Я думаю, тотал меньше.
Да, согласен, 50 как-то много. Защита Каролины, ну, явно подцепляется, явно попадает. Ну, а так Дарнольд...
Маккеффри
не будет, да. Дарнольд против Дака. Всегда интересно посмотреть. Майами дома принимает Индианаполис. Индианаполис, ну, понятно, Карсон Вэнс. А что вы хотели?
0-3, но против трех команд играли, которые в
плей-офф. Да, сильные команды. И вот Джонатан Тейлор вот на третьей неделе мне уже понравился. Я так слежу за ним по понятным причинам, да, потому что фэнтези его взял. И вот на этой неделе мы уже увидели от Тейлора то, что он может играть на уровне действительно высоком.
Ну, там матч отчаяния для Индианаполиса, потому что если они проигрывают, то это уже точно.
Ну да, да, да. Фаворит Майами идут в 2 очка. Миннесота дома принимает Кливленд. Тоже интересная игра. Кливленд фаворит в 2 очка.
Это возвращение Кевина Стефанского.
Oh, yeah. Ну, я думаю, Кливленд должен побеждать. Посмотрим, как оно будет. Ну
не
да,
знаю,
Миннесота раскачивается. Мы сегодня мы общали про них.
Ну, матч будет результативным. Я думаю, что здесь тоже будет интересно посмотреть. Я думаю, что с матчем Далласа это два самых интересных матча.
Согласен, да,
волны.
Потому что Нью-Орлеан Джайанс это, ну, вы понимаете, да, Нью-Орлеан минус 7,5, говновозилово, да.
Какой-то.
Просто ужасное говновозилово. Джетс Тайтанс, тоже, я, в принципе, думаю, все понятно. Джетс дома принимает Тайтанс, 7-очковый фаворит Теннесси на выезде, Танхилл приедет выигрывать.
Один нормальный принимающий на две
и это,
команды.
Это кто?
Будет. Капец, блин.
Это,
там
подожди, это Дерек Хенри?
Браун,
Дерек Хенри или кто нормальный принимающий?
Нет, ну все-таки я его раннинбеком считаю. Давай так, мы по позициям. Я про Кори Дэвиса, но я не понимаю, кто будет ловить у Тайтанс, как и я не понимаю, кто вообще будет играть.
Ну, посмотрим, но если что, у Дерека... У Дерека Хенри, если что,
Джетс,
пасовых попыток, приема в этом сезоне больше, чем у Алана Камары.
У Джетс еще и лучший защитник сломался на 3-4 недели, Маркус Мэй.
Прекрасно. Ну и Филадельфия дома принимает Канзас в последнем матче первой волны. Вторая волна. Супер матч. Лос-Анджелес Рэмс, Аризона Кардиналс. Первая разборка внутри дивизиона. И вторая же разборка сразу же Сан-Франциско-Сиэтл. Два великолепных просто матча. И вообще вторая волна... сок. Потому что еще один матч, это Денвер дома принимает на высоте Балтимор. Денвер фаворит в одно очко, и чему я очень сильно удивлен, если честно. Как по мне, тут Рейвенс должны быть фаворитами. Ну да ладно, Денвер идет 3-0, все дела. Мы...
Я, кстати, победу... Я победу
Балты. Да, мне
Балты
кажется, победа
Балты
тут must have. Ну и Гринбей дома принимает Питтсбург. Про Бена Ротлисбергера я не хочу ничего говорить, серьезно. Мне кажется, он просто умрет на поле. Ну я не знаю, ну это просто...
Ну, та гифка просто, когда Он просто падает на ровном месте, типа, когда пытается там что-то делать, какой-то минимальный скрэмбл. Это,
Это
конечно,
печально.
печаль. И вот, кстати, по поводу Питтсбурга, я бы на месте Питтсбурга болел бы, допустим, ну, даже против Индианаполиса или против Миннесоты, и молился на то, что Миннесота, к примеру, сольет там Кливленду и сольет там следующие матчи и готова будет отменять того же Кирка Казинса. Как мне кажется, Стиллерс, ну, просто нужно уже забить на всю эту лояльность к Бену Ротлисбергеру и смотреть на рынок обмена квотербеков. Хоть, конечно, среди сезона это сложно, да, как бы плейбуки учить, там, взаимопонимание, но Бен просто, ну, настолько плох в данный момент, что эту защиту, ну, нужно использовать, пока она в таком классном состоянии, пока она так может, потому что... Вот Стиллерс мне как-то выглядят командой, ну вот где-то типа прошлогодних Рэмс, что они в одном квотербеке в классном от того, чтобы стать контендером.
Sunday Night, суперматч, Билл Беличик против Тома Брейди, понятное дело, вынесено это все на вечер воскресенья. Фоксборо, Патриотс, Баканирс, 7 очков, 6,5 очков фаворит Tampa Bay. Понятное дело, что эта игра интересна в первую очередь не игрой, да, а сторилайном. Так что будем смотреть. Ну и понедельник, Chargers против Raiders. Еще один суперматч. Блин, вот...
Блин, крутые, очень крутые, да, матчи, матчи, скажи? Неделе. Вторая волна и все
вот
ночные.
Прям то, что надо. Вот первая волна, даже Red Zone смотреть не хочется. Ну, то есть, ну, типа, прям, ну, совсем все плохо. Не, а с другой стороны...
Не, ну, Миннесота, Даллас, Пентерс.
Она создана для Red Zone. Вот первая волна тупо создана для Red Zone. Вот просто куча матчей, которые, ну, можно что-то посмотреть. Вторая волна — огонь. Вечерние матчи — оба огонь. В общем, четвертая неделя нас ждет очень интересно. Так что будем следить, ну и посмотрим.
Я думаю, что матч Tampa и Patriots побьет рекорды рейтингов.
Должен, да, ну, да, да, да. Sunday Night, такой, рейтинги в этом году очень сильно выросли и растут дальше. И я уверен, что эта игра точно разорвет.
Уже вернулись до там, да, вроде, да, до ковидных, да. А некоторые уже и рекорды бьют даже. Так что NFL, ну, как бы продолжает быть драйвом, драйвером главным вообще в американском спорте в плане просмотров, да и вообще на американском телевидении, потому что традиционно именно эти передачи, они какие-то ток-шоу и не опра, самые популярные.
И всегда так оно будет, понятное дело. Ну вот прошли мы действительно этот постковидный период, и все стало, все вернулось на круги своя. А, ну, в Америке уже прошли постковидный период, у нас... Ну, вы в курсе. А, да, у нас наоборот жопа. Ладно, господа, давайте заканчивать. Третья неделя закончилась. Ждем четвертую неделю. Смотрим матчи, общаемся с вами про матчи, понятное дело. А, ну и все так же. Призываем вас к нам, в наш клуб, Patreon клуб, потому что NFL в этом году обсуждается все больше и больше и больше и больше. Своя фэнтези-лига у нас работает, люди общаются, люди смотрят матчи. Вместе мы переживаем, вместе мы обсуждаем то, что произошло. Огромное всем нашим патронам, которые нас поддерживают, которые с нами эти игры обсуждают, которые нас фактически вдохновляют на то, чтобы мы записывали подкасты и общались с вами про NFL. Ну, потому что действительно есть про что пообщаться, и каждая неделя дает нам много-много поводов. Ну, а про матчи на следующей неделе мы уже рассказали, так что однозначно есть и будет нам о чем с вами говорить. Ссылка в описании, patreon.com/sporthub. Очень много чего интересного вас ждет на этой неделе. И ждите в эту субботу. Это первый анонс. Впервые на территории Украины и России можно будет посмотреть официальную трансляцию от Спортхаба. Будем мы для вас комментировать французский баскетбол. Это такой первый маленький пробный шажок. Трансляция будет доступна на Ютубе, на Ютубе Спортхаб Медиа. Заходите, подпишитесь. Мы будем для вас транслировать и комментировать матчи французской баскетбольной лиги. Много интересных там команд есть. И много команд, которые интересны нашим, скажем так, зрителям и так далее. Есть две команды там из Евролиги. Ну, в общем, такие первые попытки в стриминг также у нас пойдут. Так что в эту субботу это доступно для всех в Украине и в России. К сожалению, если вы из других стран, то придется использовать VPN, потому что трансляция и права на трансляцию только на территории России, на территории Украины будут работать. Так что вот такие вот у нас новости. Посмотрим, как оно пойдет. Опять-таки, это тест. Если пойдет, если вам понравится, если вы будете смотреть, будем продолжать, как бы, потому что сезон это только стартует, НБА стартует через 3 недели, поэтому ждите все вот эти подкасты, к которых вы привыкли, ну и продолжаем НФЛ чемпионаты футбольные, велоспорт, Париж-Рубе на выходных, ребят, подкаст вышел уже с итогами чемпионата мира, я еще не слушал, потому что он только-только появился, и с рассказом про Париж-Рубе, так что, ну, как всегда, много контента, спасибо, что вы с нами. Алексей Борисовский, Виталий Волочай, это был очередной подкаст, до скорых, пока-пока.
К этому просто невозможно еще что-то добавить, так что услышимся.